Глава 8. Лаид Русорожденный. Открыта локация пещера Фиериса. Доступно задание. Поиск правды. Пещеру охраняет 302 мага-призрака 330 уровня и 12 верховных призраков-магов 350 уровня во главе с Фиерисом, великим магом Анхурса. Очистите пещеру. Награда плюс 100 уровней, равномерно распределенных на рейд. Штраф за отказ, провал задания, 0 опыта за уничтоженных призраков. «Так и знал, что отпускать вас одних нельзя!» Довольно потер руки 85-уровневый Сабантул, принимая задание. «Так, я стою в сторонке, вы двое решаете тут все. И давайте живее, мне еще 100-й уровень отмечать». Я удивленно покачал головой, поражаясь неадекватности охотника. Сабантул вошел в узкий круг людей, не понравившихся мне с первого взгляда. Признаться, я раньше не думал, что такой круг вообще существует. Даже Бат, один из темных знакомых с рудника Прика, и тот производил впечатление милого и доброго человечка. Но не Сабантул. Мало того, что при встрече он понебратски меня обнял, словно мы были близкими знакомыми, мало того, что он наотрез отказался продавать карту, предлагая себя в качестве проводника, так еще и вел себя вызывающе, постоянно напрашиваясь на перерождение. Один его вопрос — «Как она стария в постели? Стоит себе такую выдумывать в доме свиданий?» Едва не сорвал меня с катушек и не заставил уничтожить придурка прямо в Анхурсе. Если бы не игроки Поднебесной, позволившие мне выпустить пар, Сабантулу не жить. Ему и так не жить в игре, ибо я, конечно, не злопамятный, но соглашение о том, что по окончанию задания его нельзя уничтожить, мы не заключали. Найму любителей ПВП, они поддержат этого урода на точке возрождения. Ничего личного, просто... просто личное. «Да...» — задумчиво протянул Плинта, недовольно скривив лицо. «Махан, чей-то я очкую туда в одиночку лезть. Ты уверен, что нас двоих хватит? Может, рейд позовем и...»
«Никакого рейда!»
— гневно воскликнул Сабантул. «Терять 33 уровня из-за твоей трусости я не хочу. К тому же мне еще опыт за убийство пойдет. Короче, ножи в зубы и вперед! Отрабатывайте свое приглашение!» «Махан, да я его прирежу пару раз, а?» В клановом чате появилось сообщение от Плинта. «Мальчик совсем берега попутал!» «Сабантул, ты же понимаешь, что против этих мобов ты нам ничем не поможешь?» Не желая раздувать конфликт, осторожно начал я, но тоже был прерван.
«Ты тоже хочешь свинтить? Не вопрос! Плати мне мой ярд и вали куда хочешь! Либо мы проходим подземелье втроем, либо ты попал на бабки!»
Я скривился, словно от оскомины. Сам вогнал себя в ситуацию, из которой сейчас непонятно, как выходить. Охотник настоял на том, чтобы мы прописали в соглашении пункт о надувательстве. Как только мы узнаем координаты подземелья, ничто бы не помешало нам отправить Сабантула на перерождение и присвоить первое прохождение себе. Мне показался данный пункт перестраховочным, так как никого я кидать не собирался. Поэтому с легкостью согласился. Кто же знал, что ситуация окажется такой нетривиальной? Вообще, стоило отдать должное Сабантулу. Он умудрился найти вход в подземелье, невидимое даже с 3 метров. Только когда он отринул в сторону ветви какого-то папоротника, обильно растущего в этом районе, глазам предстала мерцающая пелена входа между 2 небольшими деревьями. Я даже взлетел вверх, чтобы удостовериться. Сверху подземелья видно не было. Так, настала моя очередь тянуть слова в Торя Плинта. «Если у нас нет другого выбора, предлагаю тащить призраков по одному. Будем с ними разбираться у входа. Плинта, хватит очковать. Пришла пора доказать всем, что ты не просто так номер один». «Если бы», — пробурчал разбойник, входя в скрыт. «Поназапускают на материк игроков Поднебесной, потом еще ерничают. Ща гляну, что тут и как». «И чё было сиськи мять?» — пренебрежительно бросился Бантул вслед исчезнувшему Плинта. Тот на мгновение остановился, в клановом чате появилось «Пипец котенку», после чего разбойник скрылся за поворотом. Спустя минуту, когда ожидание Плинта стало томительным, но зеленый фрейм показывал, что с ним все хорошо, я постарался завязать разговор с Сабантулом. «Слушай, вопрос на миллион. Откуда у тебя координаты подземелья? Это локация для игроков 300 уровня.
Случайно ее найти, тем более с твоим прогрессом, совсем не вариант. Значит, где-то ты их достал. Вот мне даже интересно, где?
5 лимонов, отвечу!»
Ухмыльнулся Сабантул. «Нафиг надо!» Вернул я ему ухмылку. «Узнать за 5 миллионов, что ты прочитал это в какой-нибудь книге или выбил карту из моба? Нет, спасибо. Ты и так мне дорого обходишься».
«Как знаешь, тебе информация точно бы понравилась. Я же писал, что в этой пещере Кармадонт обрел величие. Не приходило в голову, откуда я знаю, что тебе интересен этот хрен?»
Сабантул сделал загадочно ухмыляющуюся физиономию, в которую тут же захотелось двинуть с левой. «Вот бы ты удивился, увидев лицо этой причины!»
«Думаю, 1300»,
— предложил я, стараясь скрыть сарказм и свои мысли об умственных способностях Сабантула. «Неужели он реально полагает, что я раскошелюсь? Побегу тратить огромные деньги ради информации о том, как попасть в эту пещеру, учитывая, что я уже здесь. Да, забавная репутация сложилась обо мне в Барлеоне. Представляю разговор двух игроков. Первый. Нужны деньги, где взять. Второй. Давай продадим Махану информацию о том, что на нашем материке есть 3 империи. Мультов за 5. Дети».
«Не, Махан!»
Довольно протянулся Бантул, решивший, что я начал торговаться.
5. 5 полновесных миллионов. Причем не в игре. Светить перед Роксаной передачу такой суммы я не хочу. Ты в каком городе живешь?»
Вопрос был настолько неожиданным, что я непроизвольно ответил. Услышав город, Сабантул удивленно воскликнул.
«Да мы соседи! Мне до тебя всего 3 часа ехать. Короче, делаю привязку, вы тут без меня разберетесь. И выезжаю к тебе. Встречаемся в 23:00 в ресторане «Синяя птица». Кстати, захвати с собой Анастарию. Хочу посмотреть, как она выглядит в реальности. Все, привязку кинул, я пошел».
Игровая кукла Сабантула замерцала, стала прозрачной, но окончательно не исчезла. Действовала привязка. Я ошеломленно уставился на нее, не в состоянии подобрать правильные слова, чтобы описать самому себе ситуацию. Это что только что было?
«Есть у меня парочка знакомых», —
разглядывая внешнюю сторону ладони, словно выискивая несуществующий изъян, из тени вышел Плинта.
«Живут в твоем городе. Нормальные ребята, проверенные. Это я к чему? Может, мне тоже в реальность выйти?»
Что?» Переспросил я, все еще пребывая в прострации. Плинта что-то говорил, но воспроизводимые им звуки не соединялись в слова.
«Говорю, за поворотом одиночек нет. Группы по 5 магов. Нас 2 не хватит. Имя, кстати, забавное. Роксана. Или это ник?»
«Имя как имя», — пробурчал я, приходя в себя.
«Ладно, сам посмотрю, потом решим, что делать. За поворотом нет никого?» «Чисто. Подожди, я покров брошу».
Вокруг образовалось едва заметное мерцание. Плинта активировал одну из способностей разбойников, позволяющую скрывать других игроков. Приятная штука, но слишком ненадежная. Если хоть краешек одежды вылезет за границы этого маленького круга, мобы тут же ринутся в атаку. Поэтому разбойники старались использовать эту штуку в самых крайних случаях, причем желательно с лицами противоположного пола. Приятно, когда к тебе прижимается грудастая девушка. Черт. «Мне срочно нужна Анастария». Несмотря на свое удивительное расположение среди деревьев, подземелье имело вполне классическую структуру. Исковерканный непонятными силами извилистый проход из коричневого камня, размером 3 на 3 метра, освещенный тусклыми факелами. Едва мы свернули за поворот, перед глазами возникла огромная пещера, дальний край которой терялся в дымке. На самом краю этой дымки находился массивный трон из темного материала. Я в очередной раз выругался про себя. У шаманов есть способность вызвать духа дальнего зрения, с помощью которого можно посмотреть, что за существо сидит на троне. Но кто-то, не будем показывать пальцами на одного нерасторопного шамана, в очередной раз забыл сходить к учителю и выучить доступные его уровню вызовы. У меня по-прежнему в книге заклинаний и слотах быстрого вызова находились 2 начальных духа, полученные еще на руднике — «Малый дух молнии» и «Лечение». Опять играть через конструктор — не вариант, слишком дорого. «Собственно, вот», — резюмировал Плинт, кивая в сторону ближайшей к нам группы призраков.
Пять полупрозрачных фигур 330 уровня, закутанные с ног до головы в призрачные балахоны, стояли буквально в нескольких метрах от нас, выстроившись вокруг горки из крастилов. Опираясь на причудливые посохи, маги уставились на шары, стараясь их загипнотизировать.
«Пять для тебя много?»
— на всякий случай спросил я, прекрасно зная ответ.
«Будь у них 300-й уровень, можно было бы попробовать», — честно признался Плинта. «Тут же каждого отдельно колоть придется. Массовые способности их не тронут. Иммунитет. 5 я не удержу. Тебе придется меня лечить и, соответственно, получать люлей от сорвавшихся. Мне-то пофиг, а тебя сожрут».
«Сколько удержишь?»
2 точно. 3. Да, 3 тоже удержу. 4 под вопросом, 5 гарантированно твой. Ты же не ходил еще к учителю?»
Плинта ударил по больному месту.
«Тогда контроля у тебя нет. Есть несколько вариантов».
«Может, громовой удар?» Прервал я Плинта. «Превращусь в дракона и заморожу их всех нафиг».
«Угу. У твоего удара радиус какой? 40?
За минуту я вырежу 10, возможно, 20 призраков.
Тут же их чуть больше, чем дофига. С остальными что делать будем, которых твой удар зацепит?»
«Вот и я о том же. Как я сказал, есть всего 2 варианта. Нет, 3. Первый. Летим в Анхурс, ты учишься адекватным духом, возвращаемся и шаманим. Контроль, мантроль, все дела. 2. Шлем на все и влезаем в драку. В процессе будем разбираться, что к чему. 3. Я отхожу в сторонку, ты же тут разносишь все к чертям собачьим. Получаем добычу, все становятся радостными и довольными».
Ты сейчас о чем?
Не понял я.
«О том, что ты вроде как шаман Махан. Чувак, который геранику на рог посадил. Толпу игроков прирезал. Кальмара-дельфина заполучил. На Анастарии женился.
В игре, во всяком случае. Кстати, на свадьбу свою пригласишь?»
«Какая свадьба? Ты видел, что с ней творится?»
«Настя вообще последнюю неделю неадекватная. То улыбается без причины, то грустит. То вон с отцом ругается».
«Ты же большой мальчик. Знаешь, что у женщин раз в месяц бывает?»
Ухмыльнулся Плинта.
«Если бы. Все у нее нормально там, нет ничего».
Многозначительно протянул Плинта.
«Нет ничего, говоришь? Хе-хе. Неадекватная? Ну-ну».
«Что ну-ну? Что хе-хе?»
Обиженно воскликнул я. «Ты ржешь, а мне еще домой идти, выслушивать лекцию о вреде курения в общественных местах».
«Бедолашка ты наша. Все его обижают, никто его не любит, все с него денег хотят».
Плинта откровенно смеялся надо мной, с показушным цоканьем покачивая головой.
«Еще и жена дома со скалкой ждет».
«С чем?» — нахмурился я, услышав незнакомое слово.
«Да что ж ты за дитя цивилизации такое, если элементарных вещей не знаешь? Скалка! Деревяшка такая. Устройство для мануального увеличения локального уровня образованности. В твоем случае самая необходимая вещь, надо Насте посоветовать». «Ладно, опыт сын ошибок трудных. У тебя тут призраки, поэтому не расслабляйся. К слову говоря, я за 3 вариант, поэтому...» «Упс!»
Защищающий нас полог исчез. Довольный Плинта, уйдя вскрыт, на скорости рванул обратно по коридору, успев при этом жестом указать мне за спину. Я обернулся и обомлел. В шаге от меня стояла 5 призраков. Под накинутыми на голову балахонами, вызывая суеверный ужас, скрывался оскалившийся череп, пустые глазницы которого начали заполняться дымкой. Красной дымкой. Руки сами пришли в движение, не дожидаясь команд от шокированного мозга. Из мешка были извлечены забытые еще со времен великого шамана бубен с колотушкой. После чего по пещере разнесся монотонный ритм. Бум-бум. У шамана 3 руки. И крыло из-за плеча. Репутация со всеми фракциями материка Калерагон уменьшилась на 50 единиц. Репутация с повелителем мрака увеличилась на 10 единиц.
«У меня нет духов. Это данность. У меня есть тень. Это тоже данность.
Мне в любом случае срежут репутацию с императором и властелином. Через 2 начинается турнир, на котором изменят превознесение на дружелюбие. Так что терять было нечего. Кроме своих цепей». От дыхания его разгорается свеча.
«Смерть!»
— раздался протяжный шепот, больше похожий на облегчение, чем на угрозу.
после чего ближайшая ко мне пятерка призраков взвилась в воздух, словно дым. При этом я был точно уверен, урон от теней был смехотворным. Прогресс задания «Поиск правды». 5 из 314 призраков изгнаны из Барлеоны. Бубен утих. Подняв голову, я не смог сдержать тяжелого вздоха. Вокруг меня стояла огромная толпа призраков. Стояла и молчала, словно наслаждаясь моментом ликования. Сейчас меня разорвут на части. Блин. Неужели все же отправляться на перерождение? На всех меня точно не хватит.
«Даруй нам смерть, слуга врага!»
Показывая, что я совершенно не разбираюсь в местных заданиях, из толпы призраков выдвинулся разительно отличающийся от остальных маг. Вместо балахона на нем была надета шикарная роба, открывая взору увешанные кольцами костяные пальцы. Массивная цепь с темным камнем, больше похожим на бездну, чем на камень, явственно давала понять, кто ко мне обратился. Феерис, великий маг Анхурса.
«Даруй нам смерть, слу-враг!»
Не знаю, как у программистов корпорации это получается, но вышло очень забавно. Несокрушимые призраки 300 плюс уровня испуганно отшатнулись от меня, словно вампиры от солнечного света. Даже Феерис, продвинутый маг, и тот сделал пару шагов назад. Я недоуменно уставился на происходящее, но только задумчивый голос Гераники за моей спиной дал понять, что испугались призраки не меня.
Да, сижу я у себя в замке, размышляю об очередном плане по захвату мира, и тут нате, кто-то активно пользуется моими тенями. Не просто раз-два, а так уверенно, самозабвенно, с осознанием того, на что идет. Причем делает это в месте, которое у меня носит статус посетителя вначале убить, затем разбираться. Шаман, ты не устаешь меня поражать. Никогда бы не подумал, что этим кем-то будешь ты.
Так получилось. Твоих рук дело. Я кивнул на Феериса и его банду.
Ты о призраках? Когда их приносили в жертву, даже мой прадед еще не родился. Но они определенно были принесены в жертву мраку. При этом отсутствовали при моем предыдущем визите в эту пещеру. Тут возникает справедливый и закономерный вопрос. Какого черта?
Сюрприз. С нотками ехидства протянул я. Ты всего лишь второй. Кто-то пользовался мраком до тебя. Освободишь их?
Я? Гераника удивленно поднял брови. Махан, когда это ты меня в благотворители записал? Ты их открыл, ты их и отправляй в небытие. Любезный?
Гераника обратился к Феерису.
Расскажите нам свою историю. Очень интересно послушать, кто вас так уделал. Махан затем всех вас уничтожит, верно?
Обновление задания. Поиск правды. Описание. Выслушайте историю Феериса великого мага Анхурса, после чего изгоните призраков. Внимание! Использование теней для выполнения этого задания снизит вашу репутацию со всеми фракциями Малабара и Картаса на 15 950 единиц. Примите правильное решение. «Я придумаю, как изгнать их», — согласился я, принимая задание. «Что-то мне подсказывает, что тени — не единственный способ решить проблему призраков. Иначе повышение на 30 уровней обойдется мне очень дорого».
«Мы верим тебе, враг и слуга врага», —
пророкотал Феерис, рассказав нам крайне увлекательную историю о прошлом Барлеоне. Жил-был на земле охотник Кармадонт. Это был обычный человек, жаждавший власти, как никто другой. Он постоянно пытался проникнуть во дворец. Однако ничего не выходило. Стражники раз за разом выкидывали его вперед головой. На этой почве у охотника зашел ум за разум. Не имея возможности получить трон императора, Кармадонт начал надевать себя корону, созданную из подручных материалов, и важно ходил по столице. Словно он и есть император. Все смотрели на него со снисхождением, как на местного чудака. Вреда не приносит, зато веселит. Феерис, будучи еще только начинающим магом, часто давал Кармадонту денег на еду, чтобы тот не погиб от голода. Когда охотник исчез, никто даже не обратил на это внимания. Своих дел было навалом, чтобы еще за местными дурачками следить. Человечество древности вообще было очень разобщено. существовали десятки империй и королевств, борющихся друг с другом за клочки земли, величаво подаренные людям эльфами, минотаврами, дворфами и прочими древними расами. Даже тарантулы рассматривали людей как еду только в крайнем случае. Короткий людской век не позволял их душам насытиться необходимой повелителям Барлеона энергией. Люди для тарантулов были сродни сену для коровы в солнечный летний день в центре огромного зеленого луга. Вроде есть можно, но зачем, когда есть эльфы, минотавры и титаны? Вкус душ людей был еще тот. Через несколько лет после исчезновения Кармадонта появилось первое черное облако, начисто уничтожившее несколько городов. Через 50 лет облако пришло вновь, затем еще через 50, каждый раз забирая страшную дань. Даже тарантулы не наносили людям такого вреда, как эта черная напасть. Начались поиски. Башни магов заняли свое нынешнее положение. Самое северное строение любого города, чтобы первыми встретить облако. А Феерис, ставший к тому моменту великим магом Анхурса, двинулся на поиски средств избавления. Была найдена пещера. В ней, окруженный крастилами, на белоснежном троне сидел Лаид, обожженное до неузнаваемости существо из другого мира. Только редкие вдохи и выдохи говорили о том, что существо еще живо. В руках оно держало камень в форме сердца — Эргрейс. Феерис действовал по инструкции. Тщательно все изучив, не прикасаясь к Лаиду, он занес полученную информацию на кристалл и отправил в Анхурс через одного из магов. Как только телепорт за отправленным магом закрылся, Феерис пересек некую незримую черту, двинувшись к магу. Эргрейс нужно было изучить. Пещера погрузилась в злорадный смех. Из теней вышел Кармадонт. Тот самый городской дурачок, 200 лет назад бегавший по Анхурсу. Время не коснулось его. Это был по-прежнему молодой, пышущий жизнью человек. Вот только его смех не сулил магам ничего хорошего. Магия не брала Кармадонта. Он впитывал ее в себя, словно прислужник тарантулов. Телепорт перестал действовать. И тогда Кармадонт принес их всех в жертву. Но не своим повелителям. Он принес их в жертву неведомому богу другого мира. Оно на мгновение дало ему силы пройти сквозь защитный барьер Лаита. Но времени было недостаточно. Кармадонт едва прикоснулся к Эргрейсу, как его откинуло прочь. 12 магов хватило всего на секунду. Тогда Кармадонт что-то сделал с троном, из которого начали появляться тени. Охотник упивался ими. Он исчез, оставив призраков у трона. Боги другого мира не взяли жертву, так как не был достигнут результат. По какой-то причине им тоже нужен был Эргрейс. Кармадонт привел с собой 302 мага, после чего совершил с ними то же самое, что с Феерисом. Он принес их в жертву. Защитный купол полностью пал, предоставив возможность охотнику вырвать кристалл из рук Лаита. В этот момент память Феериса угасла. Их сущность начала притягиваться богом другого мира. Что произошло дальше и почему они вновь вернулись в пещеру, Феерис не знает. К моменту их возвращения белый трон исчез, Лаид, живой и проткнутый своим же посохом, сидел на черном камне, похожем на трон. В пещеру периодически наведывались различные существа, однако они не могли ничего сделать с призраками. Запертые в пещере, призраки маялись годами, пока не появился я и не начал их уничтожать силой белого трона.
«Так...» — задумчиво протянул Гераника, как только Феерис умолк. «Положим, я могу объяснить, почему они вернулись. Трон перешел ко мне, и сделка с чужим богом была расторгнута. Но каким образом Кармадонт его активировал? Загадка. Махан, у тебя знакомых бардов нет? Мне бы дух Кармадонта вызвать».
«Бардов?» — ошарашенно переспросил я. «При чем тут барды?»
«Ясно. Тогда мне здесь все понятно», — резюмировал Гераника, помедлил с мгновения, покрутил головой, взвешивая все «за» и «против», после чего просто испарился. Повелитель мрака посчитал недостойным своего внимания все то, что будет происходить далее. На мой взгляд, после катаклизма Гераника изменился. Причем непонятно, в лучшую или худшую сторону. Раньше с ним хоть договориться можно было. Сейчас же он сам себе на уме и в диалоги не вступает.
«Мы выполнили свою часть уговора. Шаман, Даруй нам смерть!»
Пророкотал Фейрис, выдергивая меня из мыслей о повелителе мрака.
«Лаид до сих пор здесь?»
— уточнил я, отодвигая время принятия решения и лихорадочно ища способ выйти из ситуации без особых лишений.
«Да, в центре пещеры. Мы выполнили...»
«Подожди!»
— прервал я призрака. «Прежде чем кидаться тенями, я хочу взглянуть на него. Вдруг он тоже исчезнет? Мне же интересно, что произошло с момента вашего исчезновения до нового возрождения. Он точно должен знать». Возражений не последовало. Поэтому я двинулся прямиком в центр пещеры. Кому сказать, не поверят. Вместо того, чтобы устраивать грандиозную разборку с неоднократным перерождением, я планирую снизить свою репутацию в самый низ, практически до дружелюбия. Причем все это происходит...
Твою же налево!
Спасибо Барлеоне, что в ней невозможно вне рамок сценария показывать содержимое своего желудка другим существам. Лаид был ужасен. В том куске опаленной плоти, что находилось на черном троне камня, было практически невозможно узнать величавого короля из шахмат Кармадонта. Когда я только подходил, мне казалось, что на камне сидит обычный человек, пусть и обожженный. Но с каждым новым шагом открывались страшные подробности. У Лаита не было ног. Рук. Часть туловища была словно выгрызена, являя взору головешки костей и внутренних органов. В голове из узнаваемых частей остался только один глаз. Все тело было покрыто темной коркой, сожженной до невозможности кожи. В грудь Лаита был воткнут длинный посох. Но, несмотря на ошарашивающий вид, это существо было живым. Рыцарь смерти дышал. Медленно, с хрипом, но дышал.
«Разработчики, вы моральные уроды!»
Повинуясь внутреннему порыву, я схватил копье и резко вырвал его из груди существа. Брызнула белая жидкость, по пещере разнесся стон, и на моего персонажа повесился сон дебафов, от ошеломления до ослепления и головокружения. Перед глазами все поплыло. Сознание начало угасать, растворяясь в белесой дымке. После чего перед глазами появилась картинка живого и здорового Лаита, поверх которой двигался ползунок полосы загрузки. Барлеона впервые активировала текущий сценарий. Причем делала это практически на коленке. Полоса загрузки дошла до 100%, мигнула, мир обрел объем, воплотив меня под защитным магическим куполом.
«Прорвемся!»
Направляя в грудь второго участника действия синий канал энергии — мана. Лаид перекачивал ее в держащего купол человека, выжимая из себя последние соки. Но все было тщетно. Защитная сфера заметно сокращалась. По всей видимости, сил на ее поддержание уже не было ни у Лаида, ни у безымянного человека. Я посмотрел за пределы купола и ухмыльнулся. Сон существ различных конфессий — от демонов до ангелов, от магов до лучников, от людей до эльфов, старались пробить купол и стереть с лица земли противников. Вокруг нас бушевал ад, и только благодаря огромной силе воли безымянного и Лаита мы были еще живы.
«Лаид, тебе нужно уходить!»
Даже не прохрипел, простонал безымянный, упав на одно колено.
«Мы с самого начала были вместе!»
Хрипом вторил ему Лаид, вливая в себя бутыль с синей жидкостью.
«Вместе и ляжем! Боги мертвы, драконы мертвы, замка нет! Куда мне уходить? Нет, мы еще повоюем!» «Глупец! Чтобы познать силу, им не хватает моего сердца! Унеси его! Я построю портал в другой мир и выкину тебя! Не дай им забрать мою сущность! Я не хочу быть вечным рабом этих тварей! Но... действуй!»
Безымянный откуда-то нашел силы, выпрямился, и купол вырос более чем в 3 раза. Стоящих за ним существ расплющило, разломало, покорежило, добавляя богу, я так понял, что сейчас вижу именно бога чужого мира, энергию.
«Возьми свой жезл и вырежи мое сердце!»
Уже нормальным голосом, без надрывов, продолжил безымянный бог. По потекшей из носа крови было понятно, что такое усилие не прошло даром. Бог начал есть сам себя.
«У тебя будет всего лишь мгновение, чтобы нырнуть в портал. Больше я не продержу купол. Лаид, действуй! Мы ничего уже не сможем сделать!»
К моему удивлению, Лаид не стал спорить, возражать, попытаться воззвать к разуму. В его руках появился тот самый посох, который я вытащил из его груди. Он ринулся к богу и сходу вонзил лезвие ему в грудь. Одновременно с тем, как рука Лаита скрылась в груди бога, рядом с ними появился портал. Лаит выдернул руку. В его руках ярким солнцем горел Эргрейс. Он прижал его к груди, бросил последний взгляд на бога, и в этот самый момент купол исчез. Огромная лавина огня, молний и льда обрушилась на замешкавшегося человека и превращая того в обгоревшую головешку. Безымянный бог, несмотря на отсутствие сердца и то, что сам стал такой же опаленной головешкой, ударил Лаита ногой, отправляя того в недолгий полет в портал. Полоса загрузки. Пещера, в которой я познакомился с Фиерисом. Белый трон, в котором когда-то воплотились оба сына создателя Барлеона. Старик, с печальными глазами, стоящий на коленях перед троном. Крастилы, образующие вокруг трона несколько правильных окружностей с радиальными линиями. Открылся портал, из которого вывалился хрипящий и прижимающий к груди единственной оставшейся рукой Эргрейс Лаит. Старик удивленно поднял бровь, вглядываясь в появившееся существо. Когда он увидел Эргрейс, его удивлению вообще не было предела. Ярко-голубые глаза превратились в два огромных блюдца. Он повел рукой, после чего завалившегося на землю Лаита бережно подняла в воздух и окутала белой пеной, отчего тот перестал хрипеть. «Сейчас будет больно!» — раздался громогласный заботливый голос. Старик приложил руки к голове Лаита, и пещеру наполнил протяжный и страшный крик боли. Ухмыльнулся старик, отходя на пару шагов от Лаита. Я до последнего отказывался понимать, что смотрю на создателя Барлеоны, вернее, его воплощение глазами разработчиков игры. Однако голос, заставивший вибрировать все тело, белый трон, общая обстановка и легкость, с которой старик орудовал с Лаитом, говорили об обратном. Передо мной находился виртуальный создатель Барлеоны. Запись видео, как обычно, была запрещена. Настя точно меня убьет. «Темный император людей, решивший, что его правда самая правдивая, с сердцем светлого бога, которого все считали темным. Забавно. Я не буду тебя изгонять. Напротив, дам время обдумать все, что ты натворил в своей жизни. Отныне ты хранитель белого трона, вечный хранитель». «Я нарекаю сердце бога Эргрейсом. Отныне оно будет экранировать тени». Из горла Лаита вырвался похожий на крик хрип, когда белая пена начала впитываться в его кожу. Старик усадил обожженное существо на трон. Осторожно положил Эргрейс на то, что осталось от ног Лаита. Взмахнул рукой, поднимая с земли крастилы и кучей наваливая их вокруг трона. Теперь они были не нужны. Выходит, крастилы — это блокираторы свойств белого трона? Три ровных ряда, 8 радиальных линий. Так. Еще раз все оглядев, старик исчез. Перед глазами пошла очередная полоса загрузки. Кино закончилось. Меня вернуло в пещеру с призраком и обгорелым Лаитом. Тот по-прежнему молчал, не в силах сказать ни слова. Белая жидкость, дарованная Лаиту создателем, заделала рану, превращая императора в своеобразное подобие Прометея. Только в качестве орла на этот раз довелось выступить мне. Несмотря на просмотренный фильм, мне так и не довелось узнать ответы на интересующие меня вопросы. Что произошло после исчезновения призраков? Что сделал Кармадонт? Прав ли верховный маг Анхурса, утверждающий, что Эргрейс находится в гробнице Создателя? Для чего вообще необходимо сердце светлого бога другого мира? Какую силу оно могло даровать? Так и не дождавшись ответов, я взглянул на свойства посоха, вырванного из груди Лаита, и не смог сдержать эмоций. Выругался. Посмотрел на свойства еще раз. Выругался более витиевато. Что же за день такой неудачный? Посох жала Лаита. Описание. Как и любое дитя другого мира, посох Лаита обладает собственной волей, покорить которую дано не каждому. Уровень заряда — 0 из 1000.
Свойства скрыты. Уникальное оружие. Ограничение. Только для рыцарей смерти. Требование уровень 400+.
«Шаман, даруй нам смерть!»
Тут же напомнила себе Феерис. Чёртова бестелесная сущность. По сценарию она ждала тысячелетия. Неужели трудно подождать еще 5 минут? Прекрасно понимая, что у меня в руках находится бесполезный кусок деревяшки с острой железякой, я отмахнулся посохом от Феериса, как от назойливой мухи. Сам знаю, что пора здесь все заканчивать и двигаться дальше, ибо... Прогресс задания «Поиск правды». 6 из 314 призраков изгнаны из Барлеоны. Уровень заряда посоха Жала Лаита увеличился. Текущее значение — 1 из 1000. Открыто описание 1 из 20 способностей посоха. Поглощение. В кристалл посоха вживлена душа черного мага, поглощающая души жертв и заряжающая его энергией. Требование. Уровень поглощаемого существа меньше уровня посоха не более чем на 100 единиц. Внимание! В рамках игрового сценария вам разрешено пользоваться способностью поглощения посоха Жала Лаита. Всплывающее сообщение прервало ход моих мыслей, загнав их глубоко в подкорку. Я замер, обернувшись и уставившись на то место, где только что стоял призрачный маг. От него не осталось даже легкого призрачного облачка. Обалдеть! Кто сказал, что магов нужно уничтожать? Пусть поработают еще на благо моего клана. Осталось только найти достойного рыцаря смерти, которому подойдет данный посох. К огромному удивлению, за призраками пришлось погоняться по всей пещере. Отчего-то их не очень вдохновляла идея менять уютную и просторную пещеру на тесный кристалл с последующим рабством у непонятного темного мага. Но кто же их спрашивать будет? Уровень заряда посоха Жала Лаита увеличился. Текущее значение 309 из 1000. Задание «Поиск правды» выполнено. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Внимание! Способность поглощения посоха Жала Лаита больше недоступна.
«Третий вариант всегда работает!»
Ухмыльнулся довольный 395-уровневый Плинта, появляясь рядом со мной. «Ты в курсе, что Настя теперь точно тебя линчует? Плюс 33 уровня да мимо нее. Когда все, что нужно было, выйти в реал и позвать. Не, Махан, домой тебе сегодня возвращаться однозначно нельзя. Где я еще такого чудака найду? Ты уже думал, что будем делать с этим красавцем? Пойдем против воли Создателя и отправим его на отдых?» Только сейчас я понял, что Плинта видел все то же самое, что и я. Он тоже был в другом мире под куполом. Он тоже видел Создателя. Он тоже видел обновление задания и понимал, почему я носился по всей пещере в охоте за призраками. Видел, понимал, но молчал. Ему, видите ли, было интересно посмотреть на бегающего шамана. Я замахнулся и резким движением попробовал отрубить Лаиту голову. Но только попробовал. Посох и Лаит отныне находились в разных плоскостях. Для всего остального мира посох в моих руках стал не более чем красивой проекцией. Ибо я не рыцарь, мать его смерти.
«Хе!»
— послышался смешок Плинта, вихрем пронесшегося к обожженному императору и применившего свои способности. Движения его зеленоватых клинков были настолько быстры, что вокруг Лаита образовалась непроницаемая сфера. Однако результата не было. Для Плинта Лаит тоже был в другой реальности.
«Понятно. Раз Создатель приказал Лаиту коптить небо вечно, значит, так тому и быть», —
философски заметил разбойник, пряча кинжалы.
«Не нам с тобой в этом сомневаться. Кстати, ты обратил внимание, что Сабантул исчез? Он что, капсулу от сети отключил?»
Я обернулся и удивленно хмыкнул. «Действительно, охотника рядом со мной не было. Насколько я помню механику привязки, она работала только в том случае, если капсула, с которой игрок ее осуществил, подключена к сети.
Учитывая, что капсулы вообще всегда подключены, особой проблемы это не вызывает.
Свои каналы связи, как основной, так и дублирующий, свои требования к бесперебойной работе, свои... Да все свое. Отключить игрока от Барлеона было практически невозможно, особенно в новых, обновленных пару лет назад железных гробах. Ибо как только капсула выходила из сети, с нее сбрасывались все настройки. Приходилось заново проходить процедуру инициации и калибровки, что откладывало игровой процесс на неопределенные сроки. К Кому нравится валяться в настраивающейся железяке вместо того, чтобы носиться по просторам Барлеоны? Уровни ему все же отошли, заметил я, обратив внимание на серый фрейм Сабантула. Красная надпись «плюс 33» на нем показывала, что мы выполнили свою часть соглашения, и отныне я имею полное право отправлять этого придурка на перерождение. Как только запрет на это спадет. Недоуменно пожав плечами, не понимая, что сделал Сабантул, я собрал все крастилы, решив провести эксперимент. Фигуру, которую они образовывали, я запомнил. Если предположить, что крастилы блокировали действия теней, исходящих от Белого Трона, то они вполне могут блокировать и другие предметы мрака. Я запомнил фигуру, располагавшуюся вокруг трона. Учитывая, что 302 крастила гуляют где-то в Барлеоне, экранировать предмет такого размера у меня не получится. Но мне и не надо. Например, такого количества вполне хватит для кинжала Гераники, который он так любит оставлять в неположенных местах. Не нужно будет тратить камни света. С этой мыслью я разорвал группу, отправил Плинта в Анхурс и вышел в реальность. Настала пора поговорить с супругой. «У нас гости. Оденься».
Записка, написанная Настей, была прилеплена к двери.
Учитывая, что обычно мы ходим по дому голыми, не желая тратить время на лишнее «одень-раздень», предупреждение было не лишним. Оставалось загадкой, кого к нам занесло. Гостей к нам просто так без записки не пускают. После одного случая, когда какой-то игровой наркоман сломал Насте ногу, напав на нее прямо посреди улицы, без охраны она никуда не выходит. Эх, киллер даже вокруг дома заставил нас сделать несколько кругов обороны. Безопасности мало не бывает, как было мне заявлено, когда я попробовал заикнуться о том, что сам могу позаботиться о безопасности своей семьи. «Дмитрий, приветствую!» К моему огромному удивлению, гостем оказался не Эхкиллер, как вначале мне показалось, а человек, которого я привык называть Растяпой. Заместитель начальника службы внутренней безопасности корпорации Барлеона. Генерал-майор Алекс Герман собственной персоной. «Заставили же вы себя ждать! Заставили!» «Алекс!» — кивнул я, усаживаясь на свободный стул. Решив, что еще 5 минут никого не убьют, я воспользовался прелестью современности и заказал у кухонного имитатора суп том-ям. Никогда не думал, что мне может нравиться острая пища. До знакомства с Настей я вообще не подозревал о существовании так называемой тайской кухни. Гора красного острого перца с редкими вкраплениями чего-то питательного. Попробовав по совету Насти суп первый раз, я едва не ошалел. Несмотря на свой вполне солидный возраст, я рыдал как ребенок. Слезы неконтролируемо катились из глаз ливнем, во рту и желудке творился ад, челюсть сводила, но я не мог остановиться. Кисловатый вкус не позволял этого сделать. Не помню, сколько жидкости пришлось выпить, чтобы погасить пожар во рту, но с тех пор я стал рабом этого супа. Настя прозвала меня вкусовым мазохистом, но мне было все равно. Том-ям стал для меня едой номер один.
«Чем обязаны визиту столь высокого гостя?»
— спросил я, закончив с едой. Настя и Алекс не стали от меня отставать, заказав себе по десерту. Поэтому мне не пришлось есть в одиночестве. Хотя меня бы это не смутило. В животе урчало так, что я готов был проглотить всех и вся. Обязательную программу по разговору о погоде и политике я выполнил с Анастасией. Поэтому приступим сразу к делу. Согласно кивнул Алекс. «Дмитрий, скажите, вы знаете такого человека, как Мжельский Андрей?» Я отрицательно покачал головой. Имя было мне совсем незнакомо.
«Вы могли его знать под именем Сабантул Счастливый?»
«Сабантул?» — удивленно воскликнул я. Недоуменно переглянувшись с Настей, ей это имя тоже было хорошо знакомо, я продолжил. «Конечно. Мы пересекались буквально пару часов назад в Барлеоне. Скажите, с чем связан интерес к этому игроку? Он что-то нарушил? Карта, которую он мне продал, была получена неигровым способом?» «Стоп!» — поморщился Алекс от потока вопросов. «Давайте вначале я буду задавать вопросы. Скажи, тебе известно, для чего он собирался с тобой встретиться?»
«Махан?»
— Настя удивленно уставилась на меня.
«Ты хотел с ним встретиться?»
Алекс глубоко вздохнул, словно говоря про себя «С кем приходится работать?» и убил нас новостью. «Хорошо, открою карты. Примерно 3 часа назад человек, известный вам как Сабантул, вышел из игры.
Быстрый анализ последних часов его пребывания в Барлеоне показал, что он собирался отправиться на встречу с Маханом, чтобы рассказать ему историю получения координат пещеры, само существование которых — огромный вопрос к разработчикам. Сейчас ищется документация на данную локацию. В стандартном репозитории ее не оказалось. 2 часа назад стандартный имитатор, занимающийся уборкой жилища Сабантула, обнаружил его тело без признаков жизни. Прибывший на место происшествия отряд полиции обнаружил исковерканную игровую капсулу, отключенную от сети. Кто-то не хотел, чтобы полиция видела, чем Сабантул занимался последние 2 часа в игре. Один из следователей оказался моим хорошим знакомым, попросил меня поднять информацию. И не поверите, каково же было мое удивление, когда я увидел знакомые до боли буквы — Махан. Сабантул был убит выстрелом в голову, чтобы, не дай бог, в них не оказался запечатлен убийца. Поверхностно ознакомившись с вашим походом в подземелье, у меня возникли вопросы. Как, откуда и почему? Махан? На меня уставились 2 пары глаз. Пронзительные Алекса и удивленно шокированные Насти. Вначале осторожно, тщательно подбирая слова, а затем уже с эмоциями, вспоминая неадекватное поведение Сабантула, я рассказал всю историю наших взаимоотношений, стараясь не упустить детали. В них, как известно, кроется... Холодный пот прошиб меня насквозь. Если Сабантула убили не в рамках обычной бытовухи, а из-за его встречи со мной, то мне очень не нравятся выводы. Ассоциировать меня и Сабантула в Барлеоне можно было только в одном случае. Когда Настя с помощью службы безопасности своего отца старалась понять, кто такой Сабантул. Именно эти люди знали, что мне интересен охотник. Другой связи между нами нет. Я встретился глазами с Настей и понял, что она думает о том же самом. Выругавшись, что в реальности нет возможности разговаривать по мысли речи, я решил умолчать о нашем поиске. Вначале мне нужно все обсудить со своей женой. Девушкой. Нужно еще поговорить о нашем статусе. Кто мы друг другу? Привязка пропала... Тут я ничего не скажу. Нужно смотреть логи. Мне о ней Плинта сказал, когда в подземелье все закончилось.
М-да.
Печально протянул Алекс. Признаться, я рассчитывал услышать что-нибудь такое, о чем еще не знал. Локация была сформирована в рамках корректировок Барлеоны, той самой командой, что держала тебя в виртуальности. Этот проект долгое время был заморожен, поэтому его не обнаружили при ревизии. Сабантул получил координаты вне игры. Анализ логов показал, что ему их никто не сообщал. Да и сам Сабантул появился всего лишь 9 месяцев назад, прокачавшись на полигонах лазурных драконов. Как видите, я открываю вам оперативную и закрытую информацию, надеясь на ответный шаг. «Махан, мне нужно еще хоть что-нибудь. Жесты, намеки, имена...» «Имя!» — вспомнил я оброненную Сабантулом фразу. «Или ник, я не до конца понял. Роксана, можете посмотреть в логах. Сабантул что-то о ней говорил». Только то, что я смотрел на Настю, дало мне возможность увидеть расширившиеся на мгновение глаза. Имя Роксана ей что-то говорило. «В игре почти 2000 различных Роксан». Усмехнулся Алекс. «В нашем мире еще больше. В последнее время это имя стало популярным среди молодых семей. Вы своего-то как решили назвать?» Повисла пауза. Каменная маска на лице Насти треснула, явив всему миру вселенскую грусть. Она даже простонала что-то вроде «Ну, кто тебя просил?» После чего откинулась на спинку кресла, поджала ноги, уткнула голову в колени и начала тихонько подвывать. «Показатели капсулы четко указывают на...» Начал было Алекс, но, увидев реакцию Насти, запнулся на полуслове, перевел взгляд с Насти на меня, обратно и недоуменно спросил. «Махан что, не знает?» Единственное, на что мне хватило ума, — это спросить. «Настя, ты беременна?»